Здравствуйте, дорогие телезрители! Хорошо ведь читать Библию. Об этом вам скажет любой батюшка, тем более протестантский пастор. Но насколько хорошо? Обязательно ли ее читать? Что без этого не обойтись? Не спасешься, если не прочесть Священное Писание? Отец Яков Кротов размыслит над этим.
Самый, может быть, любопытный вопрос о Библии – нужно ли ее вообще читать? Ну, вот если взять Евангелие как малую часть христианской Библии, то ведь первые апостолы, они жили, они не читали Евангелие. Потом его написали, но они без него обходились. И сколько великих святых уходили в пустыню и никакого Евангелия с собой не брали. Книги были дороги и редкие, а люди были неграмотные. В священники рукополагали грамотных, потому что текст богослужения надо было уметь читать. Но большинство людей святых вовсе не священники. Какой-то глубокий такой парадокс. Выбирай, либо ты священник, либо ты святой. Шутка. Так вот, в советское время, в атеистическое время, Библию как бы вычеркнули из культуры. И когда в 70-е годы появились книги отца Александра Меня, когда в 88-89 он стал читать лекции о Библии, сходились тысячи людей. Потому что это было, как слона в город привели. Никто не думал, что слоны действительно существуют. О них молчали. Как открытие Америки. Смотрите, оказывается, Державин про Библию писал. И у Карамзина, то есть вот темы, библейские мотивы в русской поэзии и в мировой культуре, и у людей открываются глаза. Ну, а потом они возвращаются в исходное состояние. Ну, библейские мотивы в мировой культуре. Ну, Пушкин писал «Переложение Отче наш» и так далее, и пророков. Кстати, это как раз в школьную программу и при атеистах входило. Но Пушкин и Коран перекладывал в стихах, но не был же мусульманин. Мировая культура потому и называется мировая, и называется культура, а не религия, что это огромное собрание всего. И вычеркивать из нее, что бы то ни было, неправильно. Любая цензура, любое вычеркивание – это преступление передо мной. Я хочу знать и иметь возможность прочесть все. И прошу ничего не запрещать. Я сам решу. Взрослый. Не люблю цензуры. Но другая крайность – говорить, что все хорошее в мировой культуре, что оно все от Библии. Не прочтете Библию – не будете культурными людьми. Не прочтете Библию, не будете правильными христианами. Мой любимый отец Александр Минь, помню, как-то в проповеди, не знаю, сохранилось это в записи или нет, сказал, что ведь у нас есть Слово Божие. Вот представьте, нам любимый человек написал письмо и уехал. Мы же будем это письмо доставать и перечитывать. Яркий образ, две неточности. Во-первых, любимый человек ничего не уехал, он рядом. И в этом смысле Библия вторична по отношению к Богу. Я верую в Бога, потому что Он меня коснулся, а я откликнулся. В поисках, на ощупь, и вдруг, и вера, может и не получиться. Но Библия здесь, конечно, вторична. Я читал Библию до того, как Бог меня к себе принял. Прочел и прочел. Я прочел Бхагавад-гиту, я прочел почти все летпамятники, которые выходили к 73-му году. Я очень много и быстро читаю. Вот. Но верующим я от этого не стал. Во-вторых, все-таки письма бывают разные. Мне отец из концлагеря, где он сидел за политику 18 лет, 60-й, вышел в 76-м, присылал меня. Мне был год, когда его арестовали, он меня не знал, но он хотел присутствовать в моей жизни. И он мне присылал книжки, ему разрешали, он рисовал от руки сказки с картинками, что-то еще. Но надо сказать, что мне, мальчишке 8 лет, самая большая радость была, когда он мне прислал, как-то это сумел передать. Он был пожилой человек, его звали стариком, он был старше всех других, кто сидел там, в основном были украинцы, литовцы, патриоты Украины и Эстонии. Вот. Его все уважали. Как-то он сумел передать коробку с замком. Сейчас такие можно купить в любом магазине, но не такие фабричные. А он от руки сделал из очень какого-то плотного картона замок с башнями, зубчатый, бело-голубой. Таких ни в одном детском мире тогда не было. И детский-то мир был всего один. Я был, конечно, счастлив. Больше, чем книжки. И то же самое в отношениях с Богом. Библия – это не только текст, это яркие образы. Библия – это часть огромной религиозной традиции. Храм – это тоже часть Божьего откровения. Божье откровение не ограничивается текстом. Это и Евхаристия, это и молитва, и все-все-все, как говорится. Поэтому можно быть верующим, иудеем, и не читать Библию. Можно быть мусульманином и не читать Коран. В конце концов, до 19-го столетия большинство, 99% населения Земли были безграмотны. Чтение было привилегией немногих, в том числе отдельного духовного сословия, неважно, хоть это индийский брамин, раввин, христианский священник, но это было удовольствие для единиц. И Библию, Евангелие человек слышал, или Коран, когда приходил в синагогу или в церковь, в синагогу в субботу, в церковь в воскресенье, в мечеть в пятницу. Да о чем мы говорим, когда вообще про себя люди научились читать, вот не шевеля губами. Впервые об этом упоминает блаженный Августин. Он жил в конце IV века, приехал в тогдашнюю столицу империи римской, в Милан, Медиолан, и вдруг Амвросий, епископ миланский, глядит и читает. Августин был поражен. Это была революция. Четвертый век. То есть Иисус не читал Тору. Он ее зачитывал вслух. Для этого и собирались, чтобы грамотный для других прочел. Это был как концерт, а других концертов не было. Так что церковь та еще и была дискотека. Удовольствие. Вдруг ты крестьянин, все были крестьяне. Ты пашешь и пашешь 6 дней в неделю, 1 день – ты идешь 5D, 10D, новые горизонты. Ты слушаешь не завывание ветра, не мычание коровы, а ты слушаешь человеческий голос, который передает тебе весть от Бога. Кайф. Но это было редкостью. Поэтому даже Иисус в Евангелиях, когда он цитирует Тору, то есть Пятикнижие Моисеева, он цитирует на память, и он цитирует не точно, он цитирует с ошибками. Так было всегда. Потому что книжки с цифрами не было. Ну и что? Они были дурее нас? Нет. Потому что в течение веков люди искали Бога. Не все, меньшинство. А большинство пахали, пасли, немногие торговали, еще меньше управляли. Были солдаты, и им всем было на Бога, на религию и на Библию так же начхать, как им начхать на это сегодня. Вот печальный или не печальный, правда, уж не знаю как, решайте сами. И в результате религия была уделом, конечно, меньшинства. Не элита, скорее маргиналы, изгои. Элита была левиты, которые совершали жертвоприношения. Но чего им было читать Библию? Библию читают фарисеи, перушим, как тогда называли. Вот, это фанатики. А мы жертвы приносим, чего мы будем сильно читать? Мы и так все знаем наизусть. А исследовать это не для нас. Как марксисты-ленинцы выучили наизусть антидюринг, и все. А какие-то там троцкисты что-то там рассуждают. Ну, так они выродки. Текст всегда в мировой культуре составлял очень маленькую часть этой культуры. И это не катастрофа. Сегодня мы живем, и тексты в интернете, в инструкциях к компьютеру, в инструкциях к производству, в виде курса акций, они составляют 90% нашего производства. Это информационная цивилизация. Америка – лидер мира не потому, что больше всех делает телогреек и колючей проволоки и бомб, а потому что оказывает миру информационные услуги. Америка опережает Европу, потому что в Америке лучше вузы. Образование – это все тексты и тексты и тексты. И в этом смысле, конечно, читать Библию надо. Это совсем не трудно. Она большая, как две войны и мира. Но современный человек, извините, инструкции к Adobe Photoshop, она не меньше Библии. И она значительно хуже написана. Это я говорю как редактор. То есть там сесть и все перепахать. чтобы было для чайников. Библия не для чайников, но и не для идиотов. Это сложная книга, но она составлена из многих простых книг. И я советую, был такой чудный мемуар Фазилия Искандера, замечательного писателя, автора «Сандры из Чегема» и прелестнейшей сатиры «Кролики и удавы», небольшой, всем рекомендую. И Фазилий Искандер вспоминал, как он приехал поступать в Москву, впервые там открыл Гегеля, шеститомник вышел в 70-е, и понял, что он этого читать не может, а для студента Литинститута это было обязательно. И я рассказывал, он стал обчитывать стихи, потому что у Гегеля было довольно много стихотворных цитат, а Искандер был еще и поэт. И он прочтет стих, абзац перед, абзац после. Так вот и Библия. Не обязательно читать ее подряд. Это совершенно невозможно, я бы сказал, это недопустимо. Вы ничего не видите. Но возьмите псалмы. Несколько псалмов. Возьмите «Песнь песней», возьмите книгу «Премудрость». Это сборник древних афоризмов. Иногда пошловатый, иногда мещанский, но в целом читабельно. Вот, есть рассказы о войнах. И вот обчитывайте то, что вам интересно. Там есть и триллеры, и любовные романы. Но не насилуйте себя. Станет скучно – отлипайте, закройте. Ничего. И помните, не надо никакого особого трепета, благоговения. Это результат чтения Библии, а не на подходе. Это появится, если вы полюбите Библию, если вы живете с Богом. Вот. Читайте, как обычные тексты. Ну, может быть, чуть-чуть себя больше принуждайте. Просто для того, чтобы понимать мир, в котором вы живете, где религия, к сожалению, играет большую, хотя и не очень конструктивную роль.
Протодиакон Андрей Кураев о некоторых скромных признаках перемен в церкви, вопреки ее глубокой традиционности.
Одно из самых важных – это то, что православие стало религией мегаполисов. В течение многих столетий христианство было религией крестьян. И слово-то одно и то же – христианин-крестьянин. Сегодня русская деревня вымерла, и мы – жители городов и мегаполисов. И православие учится жить в городах. Когда-то величайшая миссионерская революция произошла, когда православие в раннем Средневековье из городов все-таки прошло в деревни. Для этого, в частности, нужно было воцерковить календарь жизни пейзанина, придумать святых, покровительствующих всему и вся. И когда сегодня горожанин смотрит наши требники, поповские шпаргалки для служб, конечно, хохочет. Смотрите, какие молитвы, духовные дела. Видите, молитва на освящение кладезя, внегдав подет в него крот. Молитва на повышение удоев у коровы. Ну, ха-ха-ха, ну где тут духовность, чем попы занимаются? На самом деле это прекрасно. То есть умение смотреть на мир глазами обычного маленького человека и соразделять его заботы и его молитвы. Пожалуйста, давай помолимся о том, что тебе важно. Но ведь точно так же это же нужно жить для горожан. Я надеюсь, появится молитва не только на избавление от нашествия саранчи, а появится молитва святому Касперу от избавления от вирусов, например. Да? Да, появится молитва, благодарственное пение за первую опубликованную статью, за первый проведенный урок, за первого недорезанного пациента и так далее и тому подобное. Вот. Кстати говоря, это не совсем модернизм. В свое время Бергколлегия, то есть Министерство горной промышленности, Бергколлегия написала в Синод отношение с просьбой сочинить молитву для шахтеров, для горняков. Я не знаю, я не нашел ответа, не нашел, было ли эта молитва написана, но дело верное, дело правильное. Нужен храм и молитва для моряков. Никола Морской появился, да, в Петербурге, да. Но точно так же пусть будет и храм для таксистов, да, для тех, кто пользуется Юбером или кто является рабом этой системы и прочее. Почему нет? То есть нужно воцерковление, освящение в этом смысле городских профессий. Вот. Ну а жизнь в городе – это не только это, конечно. Это и определенные и плюсы, и минусы, и анонимность, потерянность в наших мегаполисах, небоскреба, небоскреба, я маленький такой, и огромные плюсы, когда человек мобилен, в Москве сотни храмов, и они все-таки, при всем при том, они немножко разные. И я могу выбрать, куда поехать. В этом храме замечательный хор, а в этом батюшка хорошо говорит. А вот в том храме батюшка двух слов связать не может, но он так хорошо умеет слушать на исповеди. Я считаю, для меня это важнее, я поэтому поеду к нему и так далее. То есть к тому-то нравится, а здесь вот служба короткая, поэтому мне сегодня туда, чтобы все ночные за полтора часа. А сегодня у меня против настроения такое помолиться, поеду в монастырь, там 4 часа будут мучить мои ноги. Но я этого сегодня хочу, я поэтому туда поеду. То есть городская жизнь дает и свои плюсы, и свои минусы, и плюс к этому. Современная городская паства нередко образование священника. Однажды я пробую выйти из своего храма, подходит ко мне старушка, Божий одуванчик. Я думаю, сейчас опять будет спрашивать, кому святому какую свечку поставить. А она говорит: отец Андрей, у вас в такой-то книжке, на такой-то странице, та-та на греческом языке, там вот в этом слове придыхание у вас неправильно поставлено. Знаете, потому что бабушки-бабушки рознь. Да, поэтому и такое бывает. Вот. И, конечно же, очень интересная и важная тема. Начну издалека. У каждого из нас, во-первых, есть свои бельма на глазах. То есть какие-то зоны слепоты, которые мы сами не замечаем. И зоны очевидности. Такие же зоны слепоты и зоны очевидности бывают у разных конфессий, а бывают у разных эпох. И тем более совершенно понятно, что классическая культура патерналистского традиционного общества – это культура богатых белых мужчин. И вот постепенно, собственно, суть того, что мы называем прогрессом в последних столетиях, в том, что дается право голоса другим субъектам человеческой жизни. Кого первым амнистировала мировая культура и история, разрешила говорить, кроме батюшек, которые сам вон на проповеди зачитывают? Первый амнистированный, кому дали право голоса? Можете назвать его? Это Его Величество Тело. Ренессанс. Приходит, и оказывается, мы не просто ангелы, мы не просто читатели и слушатели божественных книг, а оказывается, дано мне тело, что мне делать с ним таким знакомым и таким моим. Значит, некое право на плотскость, когда можно о своей телесности не только в порядке самоосуждения говорить, «Яко свинья в околу валяется, так и я, Господи, прости меня за то, что вот я не только ангел». Дальше следующий субъект, который обретает право на то, чтобы что-то утверждать, говорить и вынуждает считаться с собой, это третье сословие. Опять же, городская интеллигенция, буржуазия, не дворяне и не попы. И оказывается, мы тоже тут есть. Граждане, послушайте меня. В наших городах есть не только вот эти богатые бюргеры-буржуа, а есть те, о ком писал Диккенс, есть Оливер Твист, есть те, о ком писал Маркс и Энгельс, есть пролетарии. И у них тоже есть право на жизнь, есть свои интересы, свои обиды, и их тоже можно и нужно заметить. И церковь, опять же, тоже к ним должна прийти. Должна.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Священник Украинской православной церкви Московского патриархата Андрей Ткачев, наверное, вы помните его, вроде тоже талантливый, книжки писал, на радио выступал. Нет, дело не в том, что он сейчас в Москве, а дело в том, что он сразу в начале Евромайдана проклял и анафематствовал Евромайдан. То есть мы видим, что в лице своих представителей, политизированная церковь русского мира, конечно же, она не воспринимает ни этнически, ни государственно, ни языково существование суверенной, независимой Украины. Поэтому надо честно сказать, что в этом смысле концепция русского мира в таком преломлении – это, ну, псевдорелигиозная концепция, и она с истинной религией и духовностью, мягко выражаясь, мало имеет общего. И обратите внимание, когда начиналась она в середине XIX века у Пантелеймона Кулеша, она даже и формулировалась иначе. Он назывался не русский мир и не российский мир, а русский. То есть население Киевской Руси. Вот он так и писал, так и называл. А сегодня это не только трансформировалось в произношении и написании, но и в смысловом наполнении, в самом содержании. Вот. Поэтому мы, конечно, не сможем полностью все в этом вопросе проанализировать и определить, потому что только по некоторым таким маркерам мы определяем. Когда, например, патриарх Кирилл посещал Украину, то очень интересно, что, представляя его, митрополит Агафангел Саввин, когда услышал, как другие говорят, там, ну, как положено по этикету, «Мы рады приветствовать гостя на украинской земле», а он говорит: «Патриарх Кирилл не гость в Украине, он здесь хозяин». Вот. И в этом смысле надо опять честно сказать, что вот эта позиция, она не совсем церковная, она уже политическая. И по этим высказываниям, по этим маркерам, конечно, мы видим, что на самом деле происходит, к великому сожалению.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Максима Исповедника, выдающегося мыслителя VI столетия, помимо всего прочего, волновал христологический вопрос о двух волях во Христе. Ну, мы уже говорили с вами о жутких спорах в церкви. И между монофизитами и диафизитами, и между монофилитами и диафилитами. Ломались копья, высекались искры. По нам, людям 21 века, почти на пустом месте. Ну, не то чтобы совсем на пустом, но и сферы, недоступные нашим познаниям. И вправду, кто и как может заключить, сколько в Иисусе человеческого, а сколь божьего? И как божеская природа во Христе была соединена с человеческой? Тем более относительно воли. Какая воля действовала в Иисусе? Для нас, современных христиан, подобные рассуждения по меньшей мере напрягают. Ведь всю эту богочеловеческую проблематику Христа легко изложить гораздо проще. Мы веруем, что Иисус был настоящим человеком, в таком же теле, как и у любого из нас, с человеческими душой и духом. Но в его людском существе особым, максимально возможным образом присутствовал и действовал сам Бог. Вот и все. Сказанное Иисусом или им совершенное мы воспринимаем, как сие было бы сказано или сделано Всевышним. Но это сейчас так можно упростить, воспользовавшись святоотеческими богословскими наработками. А вот в те времена все это было весьма болезненным. Да, так вот Максим считал, что Христу нельзя приписать человеческой воле, по елику он же является божеством, вторым лицом Пресвятой Троицы. То есть ипостась Христа – сам божественный логос. Радикально, но не очень-то состыкуется с Писанием, с Библией. В Евангелиях полно мест, где явно просматривается в Иисусе его человеческая экзистенциальная воля. Будь то искушение в пустыне, например, а тем более Гефсиманское моление. В чем здесь трудность? Если мы говорим, что Христос – это воплощенный Бог, то можно ли сказать, что Христос грешить не в состоянии? Что значит «единый и безгрешный»? Это что? Значит, искушения в пустыне были фикцией, игрой, иллюзией? Ведь Бог, как сказано, искушаем не бывает. А Иисус, Он-то в состоянии был грешить или нет? То, что не грешил, понятно, но способен ли был, мог или нет? И Максим решал это по-разному. Он писал, дескать, мы верим, что Бог испытал все, что в обычном человеке ведет ко греху. Мы знаем, что Иисус предстал пред всеми бедами и невзгодами человеческого существа, но не поддался им. Почему? В богословской системе Максима Христос обладал только одним видом человеческой воли – природной. А вот так называемой гномической воли, мол, у Иисуса не было. Ну, вы помните, гномия с греческого «мнение» или «выбор». Любой из нас обладает нравственным выбором – сделать добро или зло, поделиться своим или отобрать у ближнего. Собственно, это и определяет нашу личностность, это и делает любого человека человеком. А вот у Иисуса, как считает Максим, этой самой гномической воли-то и не было. Что это значит? Принижение человеческой природы во Христе? Ее неполноценность? Почему Максим делает такой вывод? Он справедливо считает, что гномическая свобода, свобода выбора, так или иначе, поздно или рано приводит к греху. И это правда. Просто выход из тупика не очень. Гильотина, конечно, избавляет от головной боли, только вот в медицине этот метод не практикуется. Максим же предлагает нечто похожее, а именно, Иисус, значит, обладал природной волей, то есть условно или безусловно рефлекторной. Устал? Захотел отдохнуть, проголодался, решил поесть и так далее. А вот вместо гномической воли у Христа, по мнению Максима Исповедника, была воля божественная, абсолютно совершенная. Да, человеческая природа содрогалась в ожидании страшной казни на кресте, хотела избежать страданий. Помните, да пройдет мимо чаша сия. Однако не моя воля, но твоя да будет. То есть личность Христа – это божественный логос. Соответственно, и так называемое общение свойств. Общение свойств – это такой богословский термин в догматике, когда человеческой природе Иисуса приписывается божеское, а божеству – человеческое. Помните, мы как-то говорили с вами о теопасхизме. Вот кто умер на кресте? Можно ли сказать, что Бог умер во плоти, хотя Бог умереть не может? Собственно, и человек тоже. Душа-то бессмертна. Но если Максим личностность Иисуса относит к божеству, значит, говоря о смерти и воскресении Христа, мы так или иначе подразумеваем в каком-то смысле смерть, как это ни звучало бы противоречиво. Остановимся давайте с вами на этом, а продолжим наши богословско-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!